Глава 25. Межангелом и зверем. К удивлению Саввы, Кеша отнесся к новости о потере тела равнодушно. «Да и черт с ним!» — отмахнулся он, точнее, его здешний носитель по имени Лучмал. Полным именем «Лучший малыш» его называли редко. «Я пока никуда не собираюсь. Мне и здесь нравится. Эти сапиенсы ничего, мужики, на мне в подметки не годятся!» — Ты об этом поменьше болтай, — посоветовал Савва. — Это я спокойно выдерживаю твои выброки. А здешние мужики могут и по сапатке врезать за барские замашки и гениальность. А то и в хроностоп засунут.
— Не, пусть попробуют,
— фыркнул Кеша Лучмал, похожий на располневшего штангиста-тяжеловеса. — Теперь я в этом теле хозяин. Действительно, Рудницкий заселился в новое тело уверенно и без каких-либо переживаний, быстро скачал из памяти носителя жизненно важную информацию, дважды прогулялся по Царцаху и на третий день пребывания в новой роли подсел к терминалу персональной МСМ, малой счетной машины, как здесь называли компьютеры. Необъятная информационная емкость МСМ звала его на подвиги. И он увлекся тем же, что делал дома в Москве, завис в местном интернете, который сапиенсы называли «универсумом». Савва тоже совершил пару экскурсий по Царцаху, пользуясь подсказками Деллы. Впечатлений было много. Архитектуры и вечного города, как уважительно называли Царцах сами жители, можно было любоваться долго. Настолько гармонично вписали архитекторы строения в ландшафты великих мхов. Многие замки и башни казались узнаваемыми, так как были воплощены в игровом объеме. К примеру, испанский католический храм Саграда Фамилия, от которого многие сапиенсы приходили в восторг, но были и такие, от которых возникали мрачные ассоциации с земными легендами о преисподней и дьявольском торжестве абсурдизма. После встреч с ними хотелось искупаться в кристально чистой воде, чтобы смыть с себя из души тяжелую пленку уродливости и годливости. Все это время Савва изучал особенности поведения жителей Царцаха и раздумывал над планом операции по ограничению соперника Архангела. Беспут предложил использовать интерес Самсунга к спорту. Сенатор регулярно навещал дворец спорта, играл в платен, теннис на воде, но от идеи отказались. Дворец охранялся как башня правительства. Ни один вооруженный сапиенс не имел ни малейшего шанса пройти на его территорию, а если бы и прошел каким-то чудом, его остановила бы личная охрана Самсунга. Опыт участия Саввы в боевых операциях на Земле оказался бесполезен в мире Царцаха и не мог послужить базой для разработки операции. Настолько жизнь сапиенсов отличалась от жизни игрушечных персонажей людей. Савва вертел известные ему разработки и так, и эдак, досконально изучил поведение Самсунга в Сенате и на отдыхе, но пока не смог найти способ его устранения, который не повлек бы за собой гибель группы и друзей Архангела. Допустить подобный исход замысла Савва не имел права. На всякий случай, вернувшись из последней прогулки по вечному городу, он еще раз взвесил возможности заговорщиков и осмотрел оружейную комнату пограничников. Командир заставы все-таки уступил просьбе Архангела, начиная соображать, что не сможет остаться в стороне и погибнет так же, как сенатор и его друзья в случае провала операции. Оружие, полагавшееся пограничникам для защиты от нападений йорков, восхитило и ужаснуло. Самое простое — металловзрывпакеты и стреляло кристаллами горных пород, напоминая пистолеты, автоматы и гранатометы. Разработано оно было тысячи лет назад, но продолжало служить по назначению до сих пор, не меняя своих летальных свойств и предназначения. Более совершенные образцы оружия стреляли сгустками плазмы и лазерными лучами, способными поразить цель на больших расстояниях. Савва назвал их бластерами и был удивлен, когда оказалось, что сапиенсы тоже называли лучеметы и лазерные излучатели бластерами. Однако в оружейной палате заставы хранились и вовсе экзотические, на взгляд Саввы, средства для уничтожения живой силы противника, кем бы он ни был. Жарин — метатель сгустков пламени, напоминающий земной огнемет. Горел при этом не бензин или горючая смесь вроде напалма, в сгустке распадалась молекулярная взвесь, выделявшая огромное количество теплоты. Схлоп — излучатель кольцеобразных полевых вихрей, охватывающих цели, сжимающих в точку вместе с ней. Кипитар — излучатель тепловых полей, мгновенно нагревающих жидкости, в том числе кровь, до точки кипения. Морозан — излучатель поглощающих энергию пузырей, за доли секунды превращавших пропитанные водой тела в ледяные глыбы. Искремин — излучатель полей, мгновенно уменьшающих мерность пространства до трех и меньше. При выстреле любой объемный предмет изменял форму и превращался в пакет тончайших плоских блинов. Искримакс — излучатель полей, увеличивающих мерность пространства до четырех и больше. Форма объектов при этом изменялась кардинально, до сложнейших геометрических композиций, осыпающихся кристаллической пылью в течение двух-трех мгновений. Фонтанер — излучатель поля, превращающего объект в фонтан-брызг. И, наконец, призрон — оружие, сбрасывающее объект в перпендикулярные времена. Подвергшийся удару призронный объект просто пропадал из поля зрения, свернув за угол времени, и без помощи извне уже не мог вернуться в нормальное пространство. Каждый вид оружия имел свое научное обоснование, но Савва не вникал в подробности физических принципов, позволяющих бластерам уничтожать материальные объекты. Ему достаточно было знать, что происходит с этими объектами после выстрела. Да, оружие сапиенсов впечатляло, но ни один его вид не гарантировал стопроцентное уничтожение Самсунга. Во-первых, потому что современные защитные системы легко вычисляли человека с оружием и не подпускали его к охраняемой персоне. Во-вторых, подловить сенатора в укромном месте не представлялось возможным. По данным Саввы, он не путешествовал по великим мхам и не прятался по подвалам, образно говоря, посещая лишь башню Сената или Изотконтроля. Остальное время само совершенство проводил в своем родовом имении за чертой Царцаха, защищенном от любого нападения вплоть до ядерного удара. На следующее утро после возвращения в тьму Таракань заставу посетила Верлюба, подруга Делла. Этого визита Савва ждал и боялся, зная, что женщина послужила прообразом для создания программ Лилии и Виктории. Действительность превзошла самые мрачные его опасения. Верлюба была копией Лилии и даже прическу носила почти такую же, пушистую корону, из-под которой на плечи падала волна волос золотистого цвета. Дыхание перехватило, ноги стали ватными, но помог Делл. «Обними», — посоветовал он, не вполне понимая причину вспыхнувшей в душе квартиранта бури чувств. Савва не послушался, унимая сердце, не свое носителя, подчинявшееся в настоящий момент его психике, совладал с собой, протянул женщине руку. «Савва?» Женщина, предупрежденная о госте, засевшем в голове друга, делившем с ним одно тело на двоих, засмеялась, и, не обратив внимания на протянутую руку, приветствовали друг друга сапиенсы иначе, прижимая ладонь к груди, обняла Савву Делла и легонько дернула его за волосы.
— Я все знаю. Не переживай. Как тебе у нас?
Савва едва не ляпнул, как в тюрьме, но вовремя прикусил язык. «Жить можно». Верлюба засмеялась снова, вызвав у него очередное сердечное цунами. Отогнала стайку либри.
«Это следует понимать как похвалу или как осуждение?»
Примерно так же вела бы себе и Лилия, простая и легкая в общении. Поэтому Савве было трудно сосредоточиться на теме предстоящего разговора. Но в конце концов он справился с волнением, хотя и ценой острого внутреннего приступа тоски и боли. Зато эта встреча помогла ему найти решение проблемы. Когда Верлюба улетела обратно в Царцах, Савва попросил архангела встретиться и поделился с ним своей идеей. Прошлись по территории заставы, выбрались за оборонительную стену к устью одной из пещер, нырявших в заросли мертвых столбов. Один из крепостных, облаченный в защитный костюм футуристического вида, увязался было за ними, но архангел жестом отослал его обратно.
— Слушаю тебя.
— Замочить Самсунга на физическом плане не удастся, — начал Савва Дел.
— А замочить? — удивился сенатор.
— Это наш российский криминальный жаргон, — извиняющимся тоном пояснил Савва. — Означает убить. После того, что я узнал о работе ваших спецслужб, особенно службы защиты, я сделал вывод о бесполезности прямых попыток нападения на всех должностных лиц не ниже заседателей парламента, чиновников правительства и сенаторов. Служба, по сути, только о них и печется, не особенно заботясь о судьбе рядовых жителей Царцаха.
В зависимости от принадлежности к той или иной касте.
Я это имел в виду. «Значит, нужно действовать иначе».
«Ты нашел решение?»
«Вирус».
«Что? Извини, я тебя не всегда понимаю».
«Вселение. А сколько я понял, возможности ваших психотронных средств позволяют вам носить в головах чужие психики. Вот как меня носит Дел.
В основном это делается для лечения больных и для успокоения преступников».
«Неважно. Технически это сделать нетрудно. Почему бы нам не вселить в мозги Самсунга нашу программу? Или своего агента? Чью-то личность?»
Архангел поиграл лицом. «Идея перспективная, но для ее осуществления необходимо приблизиться к Самсунгу с Гипнором. Охрана этого не допустит».
«А если роль Гипнора сыграет сильный человек, типа нашего гипнотизера? Разве у вас нет персон воли такого уровня?»
Архангел проводил глазами тускло мерцавшую гроздь эльфов, растворившуюся в колючих зарослях можжевельника. «Такие персоны на отдельном счету».
«Тем не менее, они у вас имеются. Нужна одна такая персона, способная перехватить сознание вашего соперника. Найдете?»
В сознании Саввы постучался Дел. «Есть такая персона».
«Кто?» — мысленно отозвался Савва.
«Верлюба. По родовой линии она принадлежит касте искренних, прозревающих истину и способна подчинить волю рядового сапиенса».
«Тебя она тоже загипнотизировала?» — пошутил Савва.
«Нет, я просто влюбился», — смущенно признался Дел. «От нее невозможно не потерять голову».
«Это правда», — вздохнул Савва. «Но согласится ли она? Риск большой».
«Поговорим. Она любит рисковать. Иначе не присоединилась бы к нашей компании.
Тогда проблема решена».
Савва посмотрел на задумчивого архангела. «В принципе, найти сильного псиоператора несложно», — проговорил серебристоголовый собеседник.
«Не надо и кого искать. Такой оператор есть».
Архангел споткнулся. Взгляд его выразил недоверие и озабоченность. «Ты настолько освоился, что можешь дать рекомендации нам, живущим здесь?»
— Не я один. Вместе с Делом.
Дышащее лицо архангела затвердело. — Верлюба?
— Вы читаете мои... наши мысли.
— Почему она?
— Во все времена самым простым способом вербовки агента спецслужб была помощь женщины. На этом прокалывались все наши забугорные разведчики, эмиссары, чиновники и большие политические деятели.
— Это на Земле, в игровой метареальности.
Насколько мне удалось проанализировать ваше ангельское бытие, ваши мужики западают на красоток не хуже наших. Это раз. Верлюба идеально красивая и весьма сексапильная женщина. Это два. И третье. Самсунг, по моим данным, любит приударить за слабым полом. Вам понятна моя мысль?
Ты хочешь соблазнить само совершенство, использовав Верлюбу?
Савва поморщился. Слово «использовать» здесь неуместно. Верлюба — живая душа, не стебель великого мха и не безмозглый бот. Мы поговорим с ней, и если она согласится, попытаемся зайти к твоему коллеге с другой стороны.
— Хорошо. Допустим, она согласится встретиться с ним в приватной обстановке. Что дальше?
Вдруг она не справится со своей ролью передатчика, и он вычислит ее? А если и подчинится внушению, почему вы уверены, что Самсунг не подстрахуется каким-нибудь образом?
Вы меня невнимательно слушали, сенатор. Необходимо не просто загипнотизировать само совершенство, но вселить в него программу подчинения, а лучше ПСП верного человека.
О,
вы поняли?
Я? Да. Ты меня ошеломил.
Архангел потер лоб длинными гибкими пальцами.
Я о таком выходе не думал. У тебя есть кандидатура?
Пока нет. Давайте искать вместе. Окружение Самсунга не должно заметить изменений в его поведении, но поводырь в конце концов должен будет добиться главного — нейтрализовать негативное влияние апгрейда земного социума.
Идея мощная. Архангел не сразу пришел в себя. Не могу представить, кто возьмется за столь сложную работу — жить в чужом сознании и управлять им.
На Савву вдруг снизошло озарение.
— Погодите-ка. Я тут подумал. — Почему бы и нет? Малый он динамичный, умный.
— Кто?
— Кеша.
— Кто? — не сдержал удивления архангел.
— Рудницкий. Парень мечтает о великом подвиге, о возвращении домой не помышляет. Потерю тела пережил спокойно, живет в чужом теле, как в своем собственном. Он согласится, уверяю вас.
Архангел прошелся по жилистому ковру траволесья, не замечая вьющихся вокруг орбов.
— Надо обсудить эту идею со всеми.
— Разумеется, решение должно быть общим. Предлагаю сначала поговорить с Верлюбой, а уж потом с Кешей. Я сам с ним поговорю. Будем плясать от результатов переговоров с ними. Может, они заортачатся.
— Хорошо, — сказал Архангел, с новым интересом посмотрев на своего давнего приятеля, в котором расположился переселенец с земли. Верлюба согласилась.
Кеша тоже не стал возражать против участия в пси-войне, как он выразился, восприняв идею Саввы с энтузиазмом. Он же предложил, когда речь зашла о способах связи заговорщиков, использовать свою земную разработку.
«Нам нужна связь, которую невозможно было бы прослушать», — сказал Савва на общем собрании революционеров. «Могут возникнуть ситуации, когда от звонка будет зависеть жизнь наших соратников».
Кеша, присутствующий на собрании в тьму таракани в теле толстяка Лучмала, по-детски поднял руку.
«Он сорик!»
Все посмотрели на него недоумевающе, только Савва понял, о чем идет речь.
«Твой сорик — земное изделие». «Сюда ты его не переправишь. Его и здесь можно сварганить из подсобных материалов, зная принцип».
«Вы о чем?» — вежливо спросил белокурый Вестрон.
«Я изобрел устройство мгновенной связи, УМС или УМСОРИК», — небрежно ответил Кеша Лучмал. «Так как физические принципы, вмороженные программы игры в нашу реальность, универсальны и для вашего континуума, подобное же устройство можно сделать и здесь. Тогда у нас не будет проблем с криптозащитой переговорных линий».
— Подтверждаю, — кивнул Архангел, — Рудницкий совершил настоящий прорыв в технике связи, который скажется и на создании технологии мгновенного перемещения в пространстве.
— В игре,
— скептически хмыкнул Беспут,
— в нашей реальности.
— Ты силен, — восхитился путешественник, показав Кеше Лучмалу растопыренные буквы «В» пальцы. — Вы еще не представляете, насколько, — самодовольно ответил творец Умсорика.
«Сколько на это потребуется времени?» — спросил Вестрон.
Лучмал, сознанием которого управлял Иннокентий, благожелательно посмотрел на него.
«У меня хорошая материальная база», — палец толстяка уткнулся в собственный лоб. «У него, я имею в виду. Вы правильно сделали, что пересадили меня к спецу в области разработки микроделиков. Лучмал заправляет конструкторским бюро при технокомплексе «Устримбуд», где можно изготовить любой гаджет. Думаю, дня за три мы справимся».
— Мы уже отстаем от графика, — сказал Катин.
— Ничего, мне тоже надо доработать план операции, — сказал Савва, — и подготовить плацдарм для нападения на Самсунга. Задача сложная, вы знаете. Недочетов быть не должно.
На то мы и порешили. Кеша не ошибся в своих расчетах. Технологии сапиенсов, близкие к категории «бог» без ограничений, намного опережали человеческие, что позволило создать Умсорик буквально за считанные дни. Можно было бы довести чипы до состояния имплантатов, вшитых под кожу. Однако на это потребовалось бы еще несколько дней, и умсорики для всех членов команды встроили в обычную гарнитуру существующих гаджетов связи, практически незаметных на теле сапиенса на фоне модных макияжей, причесок, подвесок на ушах и прочих украшений, носимых всеми сапиенсами без исключения. Проверили работоспособность умсориков в условиях, приближенных к боевым. Сначала в окрестности Тьмутаракания, потом в Церцахе. Связь работала безупречно. Савва, находясь на заставе, прекрасно слышал голос Кеши, общавшегося с ним из дома Лучмала, расположенного на окраине метрополии. Собрали совещание, еще раз обсудили все детали предстоящей операции и приступили к ее выполнению. Для контроля потренировались в переселении Кеши из пси-квартиры Лучмала в Верлюбу и обратно. Получилось не сразу. Без костылей, то есть без специального аппарата гипнора, сделать это было затруднительно. Никто из сапиенсов никогда подобными вещами не занимался, да и Верлюба волновалась, чего нельзя было сказать о Кеше. Он воспринимал происходящее как интересную игру и не думал ни о последствиях своих занятий, ни о результатах замысла, ни о чьей-либо безопасности. Савва же волновался не меньше сапиенсов, хотя и по другой причине. В отличие от Иннокентия, он понимал, что в случае неудачи все заговорщики, скорее всего, будут схвачены, а уж им с Кешей вовсе ничего хорошего не светило, да и возвращаться в родную земную стихию было нельзя. Там их никто не ждал. Для всех родственников и спецслужб они погибли, и хотя архангел обещал найти им носителей, тела людей в Москве или в любом другом уголке России и мира, оба от этого отказались». Савва после гибели жены потерял смысл жизни. Кеша был уверен, что и этажом выше, в мире сапиенсов, создавших земную реальность и вообще Вселенную, как гигантское поле для увлекательной игры, он достигнет высокого положения и сам сможет творить еще более интересные модели мироздания. Верлюба вернулась в Церцах вместе с Саввой Делом. Об их участии в заговоре никто не догадывался, и это вселяло уверенность в души остальных заговорщиков, еще не представлявших в полном объеме, с чем предстоит столкнуться главным исполнителем замысла. Зная каждый шаг Самсунга, его жизнь проанализировали досконально, начали со слежки, пользуясь всеми современными методами наблюдения, доступными лишь немногим сапиенсам. Привлекли операторов глобальной спутниковой системы навигации, дружески относящихся к окружению Архангела, сотрудников Следственного комитета службы защиты, рядовых сервов Департамента наведения порядка и служителей социальных сетей. Технику наблюдения тоже подыскали подходящую. Дальновизоры, видящие сквозь стены, встроенные в обычные предметы и объекты микроанализаторы, на Земле их назвали бы нанороботами. И замаскированные под эльфов, либри и орбов квантовые фантомы, способные передавать видеоинформацию, а при попытке их захвата — рассыпающиеся на сгустки тонких вибраций полей. Верлюба, впервые в жизни применившая эротик-дух, женщины Церцаха пользовались этим наркособлазнителем почти поголовно, показалась Самсунгу на глаза во дворце спорта. Она прошлась вдоль бассейна, где сенатор собирался показать себя во всем блеске спортивной формы во время игры в платен. Одетая в почти невидимый стринг-бикини, покачивая бедрами, ни на кого не обращая внимания, заставляя мужчин свиту Самсунга оглядываться вслед, и получила поощрение в виде его заинтересованного взгляда. Подвешенные в зале еще утром орбы-наблюдатели передали короткий обмен фразами Самсунга и его телохранителя по имени Бесил. Удалось выяснить, что длинное имя мускулистого качка было безусловно сильной. — Кто это? — небрежно спросил Самсунг. — Узнаю, — пообещал Бесил. Он действительно развил бурную деятельность по установлению личности Верлюбы, послал изображение красотки в департамент идентификации службы защиты и выяснил, что заинтересовавшая хозяина женщина работает в правительстве, о чем Бесилы сообщил сенатору после игры. В принципе, этого было достаточно для того, чтобы метро-самец, каким был главный оператор Изода, начал искать способ установления контакта с Верлюбой. Ее эротик-дух, усиливающий эффект природной привлекательности, сработал великолепно. Однако времени у заговорщиков было мало, и Верлюба случайно встретилась с Самсунгом в Сенате, одетая строго, в деловой уник, идеально подчеркивающий достоинство фигуры и все соблазнительные выпуклости тела. На сей раз сенатор не устоял. Он остановился на пороге зала заседаний, проводил Верлюбу вспыхнувшими пламенем вожделения глазами и неожиданно для сопровождавших его коллег направился вслед за женщиной. Догнал в фойе, проговорил с показным безразличием: «Сердечной радости, мадам. Вас зовут Верлюба, если не ошибаюсь. Я видел вас вчера в бассейне. Вы любите платен?»
«Я просто люблю плавать, господин самосовершенство», — улыбнулась Верлюба.
«Ну, вы знаете мое имя?» — фальшиво удивился Самсунг. «Мы встречались?»
«Нет, не встречались. Но кто же не знает самого влиятельного сенатора, претендующего на пост лорда сената?»
«Благодарю за комплимент».
«О, что вы! Это всего лишь констатация факта».
Костюм Верлюбы сыграл гамму выбора внимания. Его ткань обладала голографической глубиной и на миг стала прозрачнее, и у Самсунга перехватило дыхание. Глаза его заблестели. «Могу я предложить вам встретиться?»
«Зачем?»
«Для приватной беседы. Мне нужна... Я ищу помощницу для деликатных поручений. Хотелось бы поговорить с вами об этом».
«Мой потолок — деловое сотрудничество 4-го уровня, и я его уже достигла».
Верлюба сделала вид, что собирается идти по своим делам. Самсунг заторопился, жестом удаляя телохранителя. «Если вы будете работать со мной, достигнете высших руководящих должностей. Уровень 6 вас устроит?» Верлюба приостановилась, наморщила лоб.
«Вы меня соблазняете?»
«Да», — пылко согласился сенатор. «Вы согласны?»
«Я подумаю».
«До вечера, прошу вас. Давайте встретимся и обговорим условия». «Соглашайся», — сказал Савва, слышащий разговор от слова до слова.
«Хорошо. Где?»
«У меня в имении».
«Нет.
Это самое безопасное и комфортное место во всем Царцахе».
«Я сказала нет».
«Называйте место».
Верлюба сделала вид, что размышляет. «Меня пригласили на экскурсию в Тьму-Таракань. Если хотите, присоединяйтесь».
«Куда?» — невольно удивился Самсунг.
«Давно мечтала погулять по экзотическим уголкам великих мхов за мертвыми столбами. А Тьму-Таракань — это пограничный форт за столбами». Верлюба насмешливо прищурилась. «Или вы боитесь орков?»
«Не боюсь, но...» — сенатор не сразу нашел достойный ответ. «Так далеко и небезопасно. Вы рисковая особа».
«Какая есть. Всего хорошего, добрый господин». Верлюба направилась через фойе к стойкам обслуживания башни. Самсунг молча смотрел ей вслед, ловя расширенными ноздрями волшебный запах тела женщины. Глаза его выдавали раздрай желания и осторожности, присущей касте, но догонять собеседницу он не стал. «Не прошло», — прокомментировал Савва финал переговоров. «Еще как прошло», — возразила Верлюба, уверенная в своей неотразимости.
Она оказалась права. Самсунг позвонил ей через 3 часа. Все это время его помощники и агенты по особым поручениям изучали материалы о Тьму-Таракани и данные погранслужбы о заставе, а служба защиты послала туда группу для обследования местности и территории самого форта на предмет безопасности его посещения. «Готов провести с вами экскурсию по Тьму-Таракани», — сообщил сенатор Верлюбе, объявившись перед ней видеофантоном связи. «Моя вимана к вашим услугам».
«Я лечу не одна, а с компанией».
«Кто же составляет вашу компанию, миледи?»
«Моя подружка Исеф и ее бойфренд Беспут».
«Кто?»
«Бесстрашный путешественник», — заставила себя засмеяться Верлюба. «Он бывал даже за 3 9 страшных земель, облетел все знаменитые пропасти мира и видел настоящих оборотней».
«Оборотни миф».
«Но он их видел».
Самсунг не смог удержаться от снисходительной улыбки. «Вы разочаруетесь.
А вдруг мы их встретим?»
«Завидую вашему оптимизму. Предлагаю добираться до тьму таракани одним транспортом. Моя вимана вместит и ваших спутников».
«Хорошо. Я согласна. Я живу на второй горной магистрали».
«Я знаю», — перебил женщину сенатор. «Ждите меня через час».
«Договорились».
Видеопризрак Самсунга исчез. В гостевом руме, где в этот момент находилась Верлюба, появился Дел Савва, остановился перед подругой. Она подняла голову.
«Он будет через час».
«Мы слышали. Не страшно?»
Женщина зябко поежилась, потом под взглядом друга сжала кулачки, выпрямилась. «Страшно. Но я пойду до конца».
«Тогда начинаем процедуру переселения. Кеш рвется в бой».
Верлюба смущенно улыбнулась. «Если честно, я его побаиваюсь. Он какой-то странный, хотя и в самом деле гений».
Савва вдруг почувствовал себя неуютно. У него и раньше роились в душе предчувствия, основанные на непредсказуемости поведения Кеши, но высказывать свои подозрения вслух было уже поздно. Как только что заявила Верлюба, «Господи, до чего же она похожа на Лилию?» следовало идти до конца. «Минуту. Есть идея». Женщина, направившаяся к двери рума, остановилась.
«Дел?»
«Савва».
«Извини, я еще не научилась различать, когда говорит «Дел», когда «ты».
«Мы хорошо притерлись друг к другу», — пошутил Савва, не сразу оценив двусмысленность сказанного.
Но Верлюба этого не поняла. «Слушаю».
«Я пойду с вами».
«Но я уже сказала сенатору, что нас будет трое. Ты четвертый».
«Я пойду в тебе».
Верлюба приподняла безупречной геометрии крылья бровей. «Но со мной будет Иннокентий».
«Я переселюсь первым и спрячусь где-нибудь в укромном уголке психики».
«Зачем?»
«Для страховки. Уж очень сложное дело предстоит. К резким изменениям ситуации вы не готовы, а я специально обучен».
«Ну, не знаю. Надо предупредить
«Главное, чтобы согласилась ты. Тогда я смогу проконтролировать ход операции и вмешаться, если что-то пойдет не так».
«Дел?»
«Он согласен», — сказал Савва, выслушав шепот Делла.
«Что ж, давай попробуем. Самое интересное, смогу ли носить сразу двух мужчин? Только не подсматривай», — Верлюба улыбнулась, погрозила собеседнику пальчиком. «У меня есть женские тайны».
«Клянусь», — прижал руку к груди Дел Савва. Перешли из гостевого рума в спальные апартаменты Верлюбы, представлявшие нечто пушисто-перьевое, белоснежно-зеркальное, объемно-геометрическое, изменяющее форму от каждого движения хозяйки. Не меняла своей привычной геометрии только довольно большая кровать, опиравшаяся на невидимые ножки.
«Отвернись, я переоденусь».
Дел послушно отвернулся. Савва же вызвал архангела. Сенатор выслушал его предложение молча, только спросил: «Ты уверен, что это необходимо?» «На 100%», — заверил его Савва. «Занимайся». Савва связался с Каттином. «Дружище, ты слышал, о чем мы договорились с Архи?» «Да», — коротко ответил бывший соратник Делла. «Никто не должен знать о моем переходе. И Родницкий? В особенности Кеши. В принципе, все просчитано. Неожиданностей быть не должно. У Кеши мощный ум. Он сможет управлять Самсунгом, но лучше подстраховаться». «Вам виднее», — согласились остальные участники заговора, постоянно поддерживающие связь между собой с помощью умсориков.
«Можешь смотреть», — послышался голос Верлюбы. Савва Дел оглянулся и обомлел.
За свои 30 с лишним лет он повидал немало красавиц, прогуливающихся по пляжам Европы и мира, выступающих в телевизионных шоу и на подиумах различных конкурсов, но такую красивую женщину, одетую в нечто немыслимо прекрасное, перистое, полупрозрачное, ангельское, видел впервые, если не считать жены, мало в чем уступавшей прототипу. «Очнись!» — ревниво заметил Дел. Савва пришел в себя, мимолетно вспомнив слово «очнись», сказанное ему на земле Викторией Шаховой. Вот кто само совершенство, а не этот напыщенный болван Самсунг. Согласен.
Сядем, — предложила Верлюба Деллу Савви, оценив его взгляд. У кровати выросли из ниоткуда такие же воздушно-ажурные кресла, удобные, живые, подстраивающиеся под тела седоков и под их желания. Мягко приняли пару. «Боюсь», — прошептала женщина. Он взял ее за руку, вспоминая, как реагировала на этот жест Лилия. Сердце Делла, отзываясь на чувства Саввы, сплясало самбу. «Все будет хорошо, милая. Мы же тренировались. Вдохни глубже». Верлюба набрала в грудь воздуха. «Поехали». Савва сжал свое «я» в бесплотное веретено и прыгнул в голову женщины, как в воду. Короткая темнота, вспышка призрачного света, множественные сотрясения скользящих по телу вихрей, столкновения с упругими и живыми сгустками, протягивающими к нему тоненькие пальчики, разбрызгивание собственного сознания по миллионам виртуальных бесплотных ячеек и вылет в свет внешний, теплый, с ощущением биения жизни в теле женщины.
«Ой!»
— вздрогнула Верлюба.
— «Все в порядке, верно», — поспешил он успокоить носительницу. — «Я уже здесь».
Делл, сидящий напротив, сонно моргнул, провел ладонью по лицу, словно стирая следы пребывания Саввы.
— «Забавно».
— «Что?»
— встревожилась Верлюба. — «Такое впечатление, будто я сплю».
— «Веди себя как раньше. Скоро придет Самсунг».
— «Я понимаю. Надо привыкнуть». Делл выудил из воздуха стакан с тоником. «Как ты там устроился?»
Вопрос предназначался Сайве, и он ответил. «Если бы ты знал, насколько женщины отличаются от мужчин». Верлюба, произнесшая эти слова, принадлежащие переселенцу, засмеялась, и Делл заметил эту перемену.
«Ты изменилась?»
«Сильно?»
«Нет, пожалуй, просто я слишком хорошо тебя знаю. Кем ты сама себя ощущаешь?»
«Разведчиком», — подсказал Савва, — «собравшимся в рейд в тыл врага». Верлюба послушно повторила фразу.
«Что такое тыл?» — не понял Делл.
«Чужие мозги», — заговорил теперь уже Савва. «Поторопитесь, друзья мои, у нас осталось очень мало времени. Ведите Кешу, Лучмала». Толстяк-ученый появился в спальне через минуту в сопровождении Беспута и Вестрона. Печать характера Кеши уже лежала на облике Лучмала, и вел он себя со всеми соответственно. Бесшабашно, пренебрежительно, важно, как подобает гению и будущему сенатору Царцаха. Забавно было наблюдать за ним с другой стороны, глазами Верлюбы, и если бы не это обстоятельство, Савва непременно осадил бы приятеля.
— «Все в сборе!» — оглядел компанию Лучмал. — «Чего носы повесили?» «Тебе выдали интенсионал по Самсунгу», — сказал Делл, имитируя речь Саввы, как его учили. «Изучил?» «Не боись, майор», — отмахнулся Кеша Лучмал. «Никто не отличит настоящего Самсунга от запрограммированного мной».
Савва с облегчением перевел дух. Были опасения, что бывший завлап Сколково заметит подмену.
«Занимай пересадочную станцию».
Эти слова тоже подсказал Савва, и хотя Делл произнес их не слишком уверенно, Кеша не обратил внимания на его тон, по-прежнему считая Делла носителем Саввы.
— «Мне честь?»
— «Садись напротив», — показала Верлюба. — «И у меня просьба. Не копайся в моей памяти, пожалуйста».
— «Щекотки боишься?» —
фыркнул Лучмал Кеша, колыхнув складками жирного лица.
— «Кеша», — строго сказал Делл, — «молчу, молчу, обещаю».
— «Начали отсчет», — сказал Катин. — «Пять, четыре, три». На счете ноль Лучмал вытаращил глаза, откидываясь на спинку кресла, и тотчас же вздрогнула Верлюба.
— «Спокойно, миледи, это я», — радостно сообщил объявившийся в ее голове Кеша. — «Беру вас под контроль».
— «Не надо», — испугалась женщина. — «Самсунг может почувствовать чужого».
— «Должен же я осмотреться», — безапелляционно изрек переселенец. «Надо выработать общую стратегию поведения, подготовиться, выяснить, правильно ли мы выбрали носителя».
По многочисленным пещеркам и комнатам памяти Верлюбы поползли невидимые щупальца. Кеша начал обследовать свое новое жилище.
Савва едва не выбрался из норы, чтобы дать приятелю подзатыльник, но его опередила верлюба, начавшая сопротивляться засевшей занозой в голове чужой воли. Кеша почувствовал это, сдал назад.
«Все-все, я только одним глазком!» — он хихикнул. «Да чего же у вас, женщин, много тараканов в голове?»
«Своих считай».
«Посчитал уже, успокойся».
Дел, наблюдавший за подругой, с тревогой заглянул ей в глаза.
«Ты в порядке? Он пересел?»
«Да, нормально. Мы устраиваемся».
«Самсунг будет через несколько минут».
«Я готова. Уходи».
Верлюба замерла и добавила, чуть изменив голос.
«Я тоже готов».
Дел понял, что это сказал Кеша.
«Сиди тихо!»
— наставил на голову женщины палец Дел. Савва мысленно поаплодировал ему. Точно так же поступил бы и он.
«Самсунг ничего не должен учуять до того момента, когда мы решим напасть».
«Ладно, я понял. Буду кроток и нем».
Кеша и в самом деле успокоился, сворачиваясь бестелесным клубком. Верлюба встала, опираясь на руку друга.
«Так и полетишь в этом пеньюаре?» — поинтересовался он.
«Хочу произвести на него впечатление».
«Да»,
— выговорил вдруг Лучмал, разглядывая женщину выпученными глазами Иванушки-дурачка, впервые увидевшего жар-птицу. Верлюба и Дел переглянулись и засмеялись. И только Савве было не до смеха. Верлюба и Лилия слились для него в одно целое. И от этого ощущения, ощущения боли и горечи потери, хотелось кричать.